Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Кирилл Харатьян.
Добрый вечер.
Заместитель главного редактора газеты «Ведомости». Как всегда, по воскресеньям мы говорим на тему христианина и общества. То есть это целый...
Как трудно жить христианину в нынешнем обществе.
И как трудно обществу жить с христианами иногда.
Ну да.
Ну вот, наверное, первое, с чего я хотел начать. Вот мы находимся на территории Андреевского монастыря. Я сразу скажу, что поскольку мы с Кириллом знакомы довольно давно, то мы будем, видимо, на «ты» все-таки общаться, а не на «вы».
Угу.
На территории Андреевского монастыря находимся, а у тебя ведь с этим монастырем связан какой-то, если я не ошибаюсь, значительный этап твоей церковной жизни. Вот не мог бы ты про это рассказать?
Да, даже, не знаю, слово «удовольствие» не подойдет тут никак, но... Значит, я долгое время был прихожанином отца Иоанна Вавилова в Крапивинском переулке. Он служил, и он был совершенно замечательный. Ну, то есть он и есть, но просто он перестал, в какой-то момент перестал служить по здоровью. И мы стали искать, семья моя, стали мы искать какого-то места, куда бы нам ходить, значит, ну вот... за кормлением, так сказать.
После того, как он вот перестал служить.
Да, он перестал служить, там пришел новый настоятель, не то чтобы он там был какой-то плохой или что-то, но просто отец Иоанн совершенно особенный пастырь, надо отметить, вот. Масса с ним связанных историй. Самая лучшая такая, вот, на мой взгляд, хорошо его характеризующая, что, значит, я в какой-то момент уж очень скверно провел Великий пост и стоял к исповеди, значит, это вот, надо понять чувство, Великий четверг, значит, весь просто внутри, как резина, набрал воздуху, значит, сейчас буду батюшке рассказывать... что там получилось в продолжении поста. Он на меня посмотрел внимательно и говорит: «Падал?» Я говорю: «Падал, батюшка», опять набирая воздуха, чтобы, значит, продолжить. Говорит: «Ну, вставай», сказал он. И, значит, это самое, под епитрахиль. Вот он вот как-то так относился к своему делу. С одной стороны, нельзя сказать, что он был такой, как бы сказать, нестрогий батюшка, а очень, надо сказать, в каких-то вещах въедливый, подробный и неотвратимый такой совершенно, с ясным пониманием того, что он делает, почему он делает, и там с полной готовностью брать на себя ответственность в таких ситуациях, в каких не всякий священник на себя ответственность возьмет. Вот, в общем, трезвый, ласковый и, ну, замечательный совершенно человек. Вот большая была утрата для меня, когда он перестал служить. И вот после такого священника трудно найти себе, так сказать, пристанище новое. И вот Андреевский монастырь появился, он тогда еще не был монастырь, это был приход. Значит, тут был отец Борис, отец Христофор, замечательный совершенно английский человек, и отец Александр Троицкий, я не знаю, служит ли кто-нибудь из них по сю пору здесь, но, в общем, тоже была замечательная компания священников. С отцом Христофором я впервые, значит, встретился с интересным способом принятия исповеди, когда батюшка ничего не говорит, вообще ничего, то есть ты ему рассказываешь, а он... кивает головой, слушает. И с первого раза меня взяла некоторая отрыв, потому что я привык к тому, что все-таки священник что-то такое, а то и бурно, как отец Иван, начнет тебе что-нибудь такое втолковывать, какой-то смысл там объяснять или что-то. А тут нет, полное молчание, а потом меня, что называется, ну как, озарило, да, что... то, может быть, это такой вот важный способ для, именно для того человека, который исповедуется, что ты ничего не слышишь в ответ, потому что ты, в общем-то, исповедуешься не отцу Христофору, а совершенно в другое место ты исповедуешься. Отец Христофор всего-навсего, это передатчик.
Ну, да? Свидетель, да.
Да, свидетель, передатчик, который, ну, наверное, если бы ему что-то надо было вовсю сказать, наверное, бы он сказал, но так он в целом старался помалкивать.
Кирилл, а как вы впервые познакомились с православием?
Впервые, значит, когда мне было лет 11, я думаю, или 10, я вообще совершенно из нерелигиозной семьи, вот, ну, ни в какой степени. То есть мать моя крестилась, не знаю, лет 60, наверное, с чем-нибудь.
Вот. Это под твоим влиянием?
Ну, вряд ли под моим, просто она очень дружила с отцом Валерием Степановым. И
под его влиянием.
И под его как-то влиянием, ну, дружила и дружит, продолжает. Вот, а... Это был Коктебель, ну, советские там времена, я человек уже не молодой, вот, и там, ну, была такая, как бы сказать, диссидентская тусовка, да, отчим мой едва не загремел в тюрьму в какой-то момент, в общем, он был такой человек активных антисоветских взглядов, и окружение у него было такое же точно, и, значит, среди его друзей... Был ныне покойный Валентин Никитин, он довольно известный, такой в дальнейшем стал православный деятель такой. Он в каких-то издательских вещах участвовал и так дальше. И мы с ним, да, и там была такая, вот в кругу родителей моих была такая забава, что ли, я не знаю, как это назвать. Они собирались, ходили в походы там по Крымским горам, это было очень интересно. Вожаком был некоторый Дмитрий Дмитриевич Марков, который, кажется, до сих пор жив. Вот он-то как раз посидел за всякие свои антисоветчины разнообразные. И в этой компании был вот Валентин, с которым мы как-то просто, ну, сдружились, хотя была солидная разница в возрасте. И ходили, разговаривали, и он немножко мне стал рассказывать вообще там абсолютно далекие от меня вещи, которые, ну, теперь можно сказать, что, наверное, это была какая-то такая катехизация отчасти, да, немножко.
Ой, эти диссидентские общества, сколько православных оттуда вышло.
Да-да, так а что? Ну,
так и есть.
Это было интересно, прежде всего, это было совершенно что-то новое. Потом с Валентином мы расстались, в смысле, он куда-то уехал, и как-то это позабылось немножко. Вот. И сейчас мы вернемся, как ни странно, к Андреевскому монастырю. Дальше близкий друг моего отчима, Глеб Александрович Онищенко, он в дальнейшем был известен как один из деятелей русского христианского движения, даже политическая партия такая была. Вот, а тогда он работал репетитором по литературе, он стал меня готовить в университет, значит, и поскольку он тоже был из диссидентов, он работал, сторожил гараж как раз вот здесь, в Андреевском монастыре, здесь была какая-то автобаза.
Как водится в монастыре, что еще может быть?
Автобаза была, и я здесь, а я жил на Ленинском проспекте, вот дом 34, тут, ну, не знаю, 15 минут, может быть, 10 ходьбы. И вот я сюда ходил заниматься литературой. Глеб Александрович мне очень много дал, потому что благодаря его урокам я довольно скоро сам стал зарабатывать преподаванием литературы. И в какой-то момент у меня на личном фронте, ну, представьте себе, 16 лет человеку, там какие могут быть личные фронты? Там грозы, шквалистый ветер, град размером с глубиной яйца и так дальше. В общем, у меня была одноклассница, то есть она и есть, ну, просто, значит, какие-то бури у нас с ней были в отношениях. Я спал у нее на коврике возле входной двери в какой-то момент. Ну, в общем, всякое. Потом мы, что называется сейчас такое слово, расстались. Mm-hmm. Это была совершеннейшая трагедия, я потерялся как-то, и это... И в этой ситуации сложной для меня, и я как потерял почву под ногами, значит, мать моя думала даже, что я немножко рехнулся в какой-то момент, может, она и была права, вот, но важно то, что я вспомнил разговоры наши с Валентином, ну, тогда лет, ну, 4-5 лет от этих разговоров прошло до того эпизода, о котором я сейчас рассказываю. И что-то в тех рассказах его меня потащило вот в сторону рассуждений о том, как, собственно, устроена действительность, что в ней такого есть дополнительного, что не описывается вот, ну, материальной культурой или там что-то вот, сейчас хорошего слова не подберу, по-другому скажу. Я очень с детства эрудированный мальчик, я много всякого читал и старался всему найти объяснение. Вот в этой истории с любовными переживаниями, да, я обнаружил, что некоторым вещам совершенно никакого объяснения нет, да. Ну, тогда я вообще очень сильно на эту тему как-то раздумывал, что же такое-то, да, как же так? И вообще, куда эта энергия вся вот, вот этой довольно сильной любви, потому что по-другому, сейчас бы, может быть, я ее описал как страсть, да, но тогда по-другому я никак не мог ее назвать. Это вот любовь и все тут. Ну, вот, ну, вообразите себе, это коврик. Вот. И поскольку Глеб и Валентин между собой были приятели, я Глебу говорю: Глеб Александрович, а вот в свое время Валентин, когда мы с ним, ну, прощались, он уезжал, он сказал, что решишь креститься, ты мне скажи, я тебя крещу. А Глеб мне говорит: а зачем тебе Валентин? Я тебя прекрасный без всякого Валентина, ну, то есть вас, конечно, на вы. Я вас без всякого Валентина прекрасно крещу. И мы договорились. И вот, значит...
Крещу, это значит, отведу к священнику, который
крестит? Да-да, и его духовником был такой очень на тот момент, ну, как это сказать, противоречиво знаменитый человек, отец Дмитрий Дудко. Угу. Вот, значит, он же пострадал как... сильно пострадал как диссидентствующий пастырь, потом да. Было его покаяние, ну, в кавычках это слово, вот, и, ну, в общем, он вернулся к служению в полном размере, но от него какая-то часть паствы отвернулась из-за этого, в общем, какие-то у него были большие сложности, все это было до того, как я с ним познакомился, вот, и... Я, конечно, проспал, разумеется, но поскольку отец Дмитрий крестил, крестил на дому, он дома осветил, значит, церковь небольшую, и там крестил, и, значит, вот я у него там в его домашних обстоятельствах был крещен. Глеб меня, наверное, полтора часа ждал в метро, тогда никаких, как вы понимаете, мобильных телефонов не было, и он не мог из метро позвонить, сейчас это дикость, а тогда вот он просто тихо сидел, полтора часа меня ждал, а когда я, наконец, появился в рваном свитере, потому что я был хиппи такой, всякое такое, и стал там как-то горячо просить прощения, он разулыбался и говорит: ты понимаешь, это всегда так. Вот это всегда так.
Хорошо, поэтому... что вообще приехал.
Да, хорошо, что вообще приехал.
Через полтора часа.
И дальше рассказал мне историю, что он же должен был купить мне крестик. И опять-таки, это 82-й год, да? Вообразить себе, что ты просто пришел в храм и купил крестик, нельзя, так не бывало. Там были большие сложности с приобретением вообще всего чего угодно. И говорит, я тоже опоздал в то место, где я бы мог купить крестик. И метался там со скорбным видом, говорит Глеб. А потом одна старушка меня спрашивает: а ты чего мечешься-то? Она говорит: да вот такое дело, крестить собрался. Так она сняла с себя алюминиевый простенький крестик, отдала Глебу, говорит: ну, у меня еще есть дом, а ты ступай.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». Кирилл, а как изменилась ваша жизнь после крещения? И изменилась ли?
Сразу после крещения она изменилась сильно, потому что я понял, что сейчас же я должен сделаться, ну, если не святым, то, ну, что-то в этом, как что-то похожее на это. То есть... уж во всяком случае, я не должен смотреть в сторону своей этой одноклассницы. Ну и вообще, поведение мое должно быть совершенно особенное. Хватило меня примерно на неделю, надо сказать.
Это довольно много.
Да. Вот. Тут надо отметить, что как-то так получилось, то ли Глеб и отец Дмитрий считали, что это само собой разумеющееся, то ли они позабыли. Я не имел понятия вот в тот момент о том, что христиане православные, да, более-менее регулярно ходят в церковь, исповедуются и причащаются. Я об этом не имел никакого понятия. А почему-то так получилось, что Глеб мне об этом рассказал как-то сильно потом. То есть прошло, Пасха прошла, значит, другая Пасха, кажется, прошла. Только после этого он меня в какой-то момент спросил: слушай, а вот такое дело, значит. И дальше я узнал, что, вообще говоря, ну, как сказать, года два, а то и побольше времени, нет, побольше, конечно, времени прошло, ну, как бы сказать, вхолостую. И я, конечно, вот по прошествии той самой недели обратно сделался совершенно никаким не христианином, а, ну, просто молодым человеком, вот. И, к сожалению, примерно через год вот тот самый крестик алюминиевый я потерял при самых дьявольских обстоятельствах, и не буду я про это рассказывать, при каких. Ну, в общем, ничего хорошего, и когда по завершении этого мероприятия я обнаружил, что на мне креста нету, то я понял, что на мне креста нету. Вот, и это меня тоже каким-то, ну, к сожалению, не действием, но, по крайней мере, тяжелым размышлением меня к ним подвигло. Я должен сказать, что один из ключевых моментов, как мне кажется, ну, вот мне уже человеку сколько-то пожившему, да, один из ключевых моментов для всякой личности, которая думает, даже не обязательно, может быть, он, эта личность выцерковлена или просто религиозна, для всякого человека очень важным моментом становится знакомство с тем фактом, что в мире существуют бесы, что они не просто существуют, что они действуют. И многие, или большинство, может быть, людей, а может быть, не большинство, не отдают себе отчет, откуда те или иные вещи, которые с ними происходят, возникают, откуда этот гнев, эти страсти, да, вот откуда это вообще берется. Человек, остынувший после такого нападения, ну, в отрыв приходит, потому что, ну как, он ничего этого, может быть, вообще не имел в виду, это как будто бы не он был. И вот тот эпизод с крестом, конечно, не такого рода рассуждения мне, молодому человеку, они были тогда недоступны. Но какая-то все-таки какой-то холодный душ, конечно, получил я на голову себе. Вот.
Тут еще, конечно, надо сказать, что в то время никаких книжек-то не было, да? И книжек... прочитать обо всем этом было, в общем, негде. Вот ну, что рассказали, то и рассказали. Игорь,
не было интернета. Это вообще...
Не знаешь, хорошо это или плохо.
Это, конечно, плохо. Конечно, плохо, потому что...
Не было никакой возможности получить информацию.
Да. Вот. Но постепенно вот как-то дело настроилось. Отец Дмитрий служил сначала в Долгопрудном, там деревне Виноградово. Красивый храм очень 18 века. Потом его оттуда тоже погнали, и он стал служить аж под Коломной в деревне Пески. Вот. Потом с ним произошла такая, на мой взгляд, нелогичная перемена. Он сделался почитателем Сталина. Тут мы с ним немножечко... Ну, в смысле, не то, что мы с ним разошлись. Не тот я человек, чтобы говорить о том, что какой-то я на него... среди него имел какое-нибудь там значение, да? Ну, один из прихожан просто максимум. Вот. Но, тем не менее, вот... Через какое-то время мы с ним просто потерялись, угу. Поскольку мне было сложно с этим...
Принять это.
С этим смириться, да. Я все-таки считаю, что Сталин не имеет отношения к какому-то нормальному существованию. Вот. Но потом вот было какое-то время... так сказать, время без времени. Вот, я в основном ходил в Новодевичий монастырь просто по принципу близости, не почему другому. Там у меня не было священника, даже я не вспомню, к кому я ходил к исповеди, кому, вот, кому
просто
конкретно.
Просто ко Христу.
Да, совершенно верно. Вот. А потом, значит, мне хотелось бы это рассказать. Значит, в какой-то момент я работал в больнице, и там у меня, ну, родительский знакомый взял меня на работу, и как раз выгнали из университета меня за неуспеваемость.
Поясним для радиослушателей. Кирилл учился и получил медицинское образование.
Да, я медсестра. Вот. Ну, так в дипломе пишется. Сейчас лет 10 называется медицинский брат, а тогда называлась медсестра широкого профиля. Можете посмотреть, вот я в профиль довольно широкий. Ну вот, и, значит, я уже перестал работать в больнице, но вот человек, который меня взял на работу, Александр Анатольевич, доктор, чудесный человек, и это самое, тоже совершенно христианских взглядов, и это самое вероисповедание полностью православного. Вот он работал заведующим реанимацией, а я к нему за каким-то делом приехал, то ли полечиться, то ли спросить чего-то, то ли просто в гости. Вот, и... Я приехал, а там сидел отец Иван, с которым я не был тогда совершенно знаком. Но меня удивило совершенно, как у этого человека глаза светятся. Ну, я думаю, нифига себе, вот бывает же такое. Ну, как-то поговорили, познакомились. Не прошло и месяца, как я пошел к бабке к своей, там на Арбате она жила. Вот, пошел ее навестить. Захожу в подъезд, навстречу мне идет отец Иван. Я говорю, здравствуйте, батюшка, ну, за благословением. Он говорит, Кирюша, Господи помилуй, мы с ним один раз 10 минут повидались там полтора месяца назад. И вот, и он меня как родного. И, конечно, ну, я потом обнаружил, что дело не во мне, а просто он ко всем так совершенно людям. И все, и я вот понял, что вот меня Господь это привел.
Вот сразу вспоминаешь опять эти слова, что никто не может уверовать, если не увидит в глазах хотя бы одного человека свет вечной жизни.
Вот-вот.
Владыка Антоний Суровский, Суровский, как нам недавно сказали. Часто это повторял.
Кирилл, а вы помните свое первое причастие? Вот после всех вот этих перипетий
долгих? Да, конечно, помню. Я довольно долго исповедовался.
Просто исповедовались?
Да, а потом, значит, как сказать, а потом подошел к причастию, вот все сделал, и такой, я бы сказал, силы у меня было волнение, да, что, наверное, я и не понял, что произошло. То есть, не знаю, как у кого, а вот с первого раза того впечатления, которое возникло, возникало, не всегда возникает, но возникает иногда. Теперь, да, того впечатления не было. Я трясся, трепетал и чувствовал себя, ну, правильно, конечно, чувствовал себя недостойным всего этого, всей этой благодати.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, у нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через одну минуту. Не отключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».